Привет! На связи подкаст «Школы эко-идей. Еще теплее». И я его ведущая, Аня Шагурина. В этот раз будет не просто еще теплее, а жарко. Ведь мы запускаем уже третий сезон подкаста. А это значит, что нам предстоит новое путешествие в мир экодружественности. Причем в этот раз буквально. Вместе с вами мы заглянем в 10 стран нашей удивительной планеты. Все, чтобы узнать ответ на вопрос, а как у них там с экологией? Будем говорить про мусор и сортировку, про качество воды и воздуха, про городские огороды и волонтерство. Словом, все, чтобы вдохновить вас, и чего уж там, и себя тоже, на новые горизонты экоосознанности. Дома, в эмиграции и в путешествии. Лето, которое приходит зимой. Знаменитая опера. И, конечно, кенгуру. Спорим, примерно такой набор картинок промелькнул в голове при взгляде на название сегодняшнего выпуска. Мы, конечно, говорим про Австралию. Такую далекую, манящую и такую неизведанную. А ведь и правда, неизведанную. Вот, например, что мы знаем про местную экотусовку? Как там устроена сортировка? И есть ли она вообще? Когда-то европейцы думали, что в Австралии люди ходят вверх ногами, ведь они в другом полушарии. Сегодня мы, конечно, далеки от предрассудков и кажется, что знаем, если не все, то уж точно гораздо больше. Но нам все еще есть чему поучиться. Мы развеем мифы и поговорим про то, как там в этой далекой Австралии все работает. Или не работает. Ведь наша цель – дать объемную картинку и показать жизнь людей без прикрас. А помогут нам в этом наши гости, которые поделятся своим опытом и историями про эко-движ в Австралии. Знакомьтесь с нашей первой гостьей, селебрити русскоязычного эко-сообщества Светой Вазыковой, карьерным консультантом в сфере ESG, ведущей подкаста «Вся правда об экологии». Привет, Света!
Привет всем, меня зовут Света Вазыкова, и я уже больше 7 лет, наверное, занимаюсь устойчивым развитием, начиная еще со школы, старшей школы и университета. Сейчас я работаю в консалтинге в области устойчивого развития. Меня релоцировали недавно в Австралию. До этого работала в Москве в компании большой четверки Deloitte. Я живу в Сиднее где-то 1.5 года уже. На самом деле, это мой не первый раз опыт жилья в Австралии, потому что до этого я училась уже 1.5 года в Брисбене в университете Квинсленда, в магистратуре. Это было 5 лет назад. И сейчас я, по сути, как бы вернулась в Австралию, мне тут очень понравилось, я всегда хотела пожить еще и поработать.
И это неудивительно. Австралия всегда в топе различных рейтингов по уровню жизни, в том числе известна как одна из довольно-таки экологически эффективных стран. Для меня в детстве Австралия звучала как супер недостижимая мечта. Сейчас вроде бы все гораздо проще, купил билет на самолет и прилетел. Но тут сразу в голове появляется маленький экодушнило, который напоминает про углеродный след от перелетов. Кстати, интересно, ты не могла бы рассказать, как устроено транспортное сообщение внутри страны?
В принципе, очень плохо развит транспорт между городами. Все, что не самолеты. То есть тут нет, например, нормальных поездов между городами быстрых, автобусов тут тоже не так много, и все летают между городами, потому что расстояния достаточно большие, и самолеты стоят не так дорого. А также приходится ездить во многие места, например, если там ты хочешь в национальный парк или на побережье, тоже легче просто поехать на машине, потому что, опять же, общественный транспорт хорошо развит только в центре или по определенным веткам поездов или метро. В какие-то более отдаленные уголки тебе уже сложно добраться.
Да, самолеты — это каждый раз тяжелый выбор для всех экоосознанных людей, согласна. Но зато столько классных природных мест. Если верить Википедии, то в Австралии около 500 национальных парков. Я когда это прочитала, была просто мега удивлена. Каньоны, острова, горные пики, водопады. Ну, неудивительно, что Австралия славится высоким качеством воды и воздуха. А, кстати, в ежегодном отчете индекса экологической эффективности страна занимает 17 место.
Слушай, на самом деле, это одна из вещей, которые я очень люблю, собственно, в Австралии. Это то, что у них довольно все прозрачно в плане данных, включая экологические данные, в отношении от государства к условному потребителю или гражданину, а не на сайтах государственных или там профильных министерств публикуют очень много информации. Например, вот про качество воды и воздуха, да, я тут как раз смотрела недавно температуру в нашем заливчике рядом с домом, чтобы покупаться. И оказалось, что они публикуют по практически каждой точке залива в Сиднее качество воды. Если там действительно не очень хорошего качества вода, они отмечают это желтым и советуют не купаться, например, в этот день.
А что по поводу питьевой воды? Поговорим об этом с нашей второй героиней Катей.
Меня зовут Катя Комарова, я дизайнер сумок, у меня свой бренд. Я живу в Австралии, в Южной Австралии, в городе Аделаида. В Австралию я переехала 10 лет назад из Москвы. Бренд мой напрямую связан с темой экологии. Для меня лично эта тема очень важна, и эта ценность, она транслируется и в продукции, которую я создаю. Пить можно воду из-под крана вообще в любом городе в Австралии, причем те химикаты, которые используют для очищения воды, очень благотворно влияют на зубы. У большинства австралийцев очень светлые зубы и очень здоровые. И в силу того, что вода доступна в каждом кране, в любом кафе, воду дают бесплатно. Вода у нас не продается в заведениях.
Класс! То есть можно прийти в кафе со своей бутылкой и пополнить ее. Это как раз очень ценно. Вот из таких небольших эко-привычек, как мне кажется, и складывается эко-быт. И дома, и в путешествии. И тут как раз хорошо, что можно полагаться на достоверность официальных данных о качестве этой самой воды. Интересно, что, живя в Австралии, особенно важно мониторить некоторые показатели. Например, риски, связанные с лесными пожарами. Да, говоря про экологию Австралии, сложно обойти эту тему. Ущерб для экономики страны от пожаров в 2020 году стоил экономике 3,5 миллиарда долларов. Многие люди потеряли жилье, кто-то даже погиб. Скажи, а тебя и, может быть, твой бизнес как-то затронули эти пожары?
Времена таких пожаров, которые прогремели, наверное, на весь мир, это конец 19-го, начало 20-го года. Я жила в Сиднее, и в силу того, что все города просто затянуло дымом, это очень повлияло на бизнесы, все деньги люди тратили на помощь пожарным, и это влияло на выручки, там, в том числе в моем бизнесе. Ко мне даже приходило местное телевидение, брали интервью, как пожары влияют на экономику моего бизнеса. Сейчас я живу в регионе, который очень близко находится к национальному парку, и мы вообще находимся в постоянной зоне риска пожаров. Это, скажем так, влияет на то, какие суммы страховки мы выбираем для нашего дома и как мы планируем лето. Потому что с каждым годом ухудшается ситуация глобального потепления. С каждым годом все больше и больше рисков. У нас каждый год лесные пожары, и мы никогда не знаем, когда пожары дойдут именно до нашего дома. Мы всегда морально готовы к тому, что нам придется навсегда покинуть этот дом. Да, это немножечко устрашающе звучит. На самом деле ты к этому привыкаешь. Просто у тебя меняется подход к быту. Мы собираем листья засохшие вокруг территории дома. Мы привыкаем к тому, что каждую весну здесь в небольших количествах поджигают траву и стволы деревьев, чтобы они, когда будет большая настоящая жара, не ловили быстро огонь, который может потенциально проходить через территорию национального парка, который рядом с нашим домом. То есть мы просто это видим, к этому привыкаем и знаем, что если начинается пожар, у нас обязательно должен быть план действия. Он есть у всех, это везде написано на каждых дорогах. Ты, наверное, как-то к этому привыкаешь.
Да, это важная тема для страны, и влияние глобального потепления, безусловно, добавляет рисков. Скажи, а есть какие-то острые темы из экологического спектра, которые активно обсуждают в гражданском обществе?
Ну, я бы, наверное, затронула две темы. Это добыча угля. Это до сих пор является одна из самых денежных индустрий в Австралии. Мы продаем уголь по всему миру, в большей степени, наверное, Китай. Это очень негативно сказывается на атмосфере, негативно сказывается на экологии страны. И чем быстрее мы скажем «нет» этому каналу добычи денег, тем лучше. И это такая прям большая повестка на протяжении нескольких лет уже. И второй момент – это тот мусор, который мы генерим и который мы продаем за копейки азиатским странам, чтобы у нас забирали этот мусор. Мы пока не научились перерабатывать мусор в такой степени, который мог бы нас выставить в пример для планеты.
Ну, это Катя, конечно, поскромничала. Давайте здесь обратимся к скучным, но красноречивым статистическим данным и перейдем к моей любимой части. Процент переработки мусора 53. Это, на секундочку, пятое место в мире. То есть, как минимум, половина отходов в Австралии перерабатывается. Звучит хорошо. Ну как хорошо? Конечно, перфекционисты сейчас закричат: «Нам надо 100%, а 53% – это очень мало». Но давайте быть объективными. Даже такие продвинутые страны, как Австралия, все еще нащупывают свой путь в сфере переработки. Не готов пока массовый потребитель сортировать идеально. Но мы на верном пути. Если вы хотите, чтобы в мире становилось больше осознанных людей, то, пожалуйста, не забудьте поделиться этим выпуском подкаста со своими друзьями. Это лучший способ сказать нам спасибо. Но вернемся к переработке. Света в нашем разговоре упомянула про очень крутую инициативу на уровне государства, которая, как мне хочется верить, приблизит процент переработки к заветной сотне.
Есть целая стратегия в плане отходов в Австралии, включая вот до 2025 года. Цель есть сделать всю упаковку перерабатываемой, компостируемой или снова используемой.
Да, звучит супер, но все ли так однозначно? Несмотря на такие правильные инициативы и довольно высокий процент переработки мусора, в Австралии разгорелся относительно недавно настоящий скандал. Разоблачили схему, связанную с переработкой мягкого пластика. Под мягким пластиком обычно понимают пакеты из-под круп, хлеба и пищевую пленку. Попросила гостей подкаста рассказать, что они про это знают.
Это была такая история, что тут основные магазины, они устроили такую, в общем, акцию, что они собирают пластиковые пакеты, то есть мягкий пластик, и собираются это отправить на переработку. Но по итогу они все это складировали и никуда ничего не отправляли, потому что самой технологии развитой не было конкретно там в этих штатах местах или там у этих магазинов. И поэтому они просто продолжали складировать, и деньги, которые были для инвестиций в них вложены, они, по сути, просто прогорели.
Просто в какой-то момент я заметила, что супермаркеты перестали принимать мягкий пластик, и меня это смутило, и я поняла, что что-то не так. И на самом деле пока сейчас шок, и непонятно, как они дальше будут выкручиваться с той ситуации, в которую они себя загнали. Стыдно. Очень интересно. Я, если честно, не ожидала от таких больших игроков, скажем так, ритейл-индустрии в Австралии, так всех нас подставить, потому что когда ты инициируешь такие действия, как давайте собирать мягкий пластик, ты себя перестаешь чувствовать в какой-то степени виноватым, что ты его генеришь, и ты покупаешь с большей легкостью продукцию, которая запакована в мягкий пластик, потому что ты знаешь, что супермаркет тебе поможет его переработать. И потом ты узнаешь, что на самом деле они не помогли тебе его переработать, и мы, конечно, все виноваты, но они виноваты больше всего, потому что у них была возможность, сила это как-то либо это не делать, либо по-другому организовать процессы. Не знаю, как такое произошло. Пока это вообще история так и не распаковалась еще. Пока еще непонятно, что будет дальше со всем этим скандалом.
Скандалы, интриги, расследования. Для меня было большим удивлением узнать про эту историю, ведь она развивалась буквально на наших глазах в 2023 году. Мне хотелось верить, что в таких развитых странах таких вот серых схем не бывает, но, увы и ах. Везде есть свои нюансы. Переработка мусора однозначно моя любимая тема, поэтому я не могла не спросить, а как там вообще в целом с этим все устроено в этой далекой Австралии?
Как и во многих других странах, развитых типа США, любили отправлять вот этот собранное вторсырье в Китай. И Китай это принимал до поры до времени, а потом они решили, что хватит с нас этого, и просто перестали принимать вообще что-либо, ну, практически, из стран, которые к ним это отправляли, типа Австралии, Америки. И получается, что в Австралии стал очень серьезный вопрос, что у них не было собственных мощностей, чтобы перерабатывать вторсырье, а Китай это перестал делать, принимать их отходы. Им нужно было резко-резко что-то решать. Какое-то время, насколько я знаю, даже эти отходы, даже если принимали, то их просто с ними ничего не делали, даже, возможно, отправляли на свалку. Но на самом деле достаточно оперативно здесь попытались всю эту проблему решить и наладили, собственно, перерабатывающие заводы. Получается, что сейчас отходы перерабатываются и в Австралии, и внутри страны, но вот, возможно, часть из них экспортируется. На самом деле, практически так же, как и в всех других странах, это классические фракции типа твердого пластика, алюминия, стекло, то есть практически все, что можно переработать на текущий момент, это все можно туда кидать. Тут есть несколько контейнеров, обычных либо два, либо максимум четыре. Это полигоны, переработка, бумага отдельно бывает, и еще бывает отдельно то, что идет на компост или вот на удобрения перемалывают. Туда на самом деле входит не только органика из домохозяйств, а в том числе, например, какие-то растения, ветки, палки, потому что тут очень много растительности, и все часто ухаживают за своими там садиками или вокруг дома территориями.
Ну и как мы уже теперь знаем, переработка мягкого пластика не очень-то и работает. И говоря про мягкий пластик, мы в первую очередь понимаем пакеты. Любимая, но, конечно, холиварная тема всех экоактивистов.
На самом деле, сейчас к этой истории тоже добавлю, что практически сразу после того, как я приехала, да, это было, соответственно, в начале этого года, а здесь вообще запретили одноразовые пакеты продавать, пластиковые, то есть продают сейчас только бумажные, что, опять же, спорный вопрос. А что касается, наверное, одноразовой посуды, которая, например, на вынос выдается здесь. Вот в Австралии есть такая проблема. Я заметила, что здесь из-за того, что в том числе высокий уровень оплаты труда, иногда им просто тупо невыгодно использовать многоразовую посуду, и они очень много что упаковывают в одноразовую посуду, даже когда это можно не делать. И мне кажется, что это одна из таких больших проблем Австралии в плане экологии, потому что получается, что очень много отходов, несмотря на их новые там законы, что нужно не использовать одноразовый пластик вот в трубочках, посуде, пакеты и так далее, они все равно продолжают использовать много одноразового, несмотря на то, что оно сделано, например, из бумаги.
Да уж, одноразовый бумажный пакет или одноразовая деревянная вилка – все еще одноразовые вещи, хоть и сделан не из пластика, который мы так активно отрицаем. Интересно, а как обстоят дела в офисе? Насколько в культуре у самих австралийцев принято сортировать мусор и кушать многоразовыми приборами?
Есть проблемы с экопросвещением. Люди зачастую даже не знают, что именно они могут кидать в один контейнер и в другой контейнер, что едет на переработку, что едет на полигон. Потому что даже те, просто с кем я общалась или кого я спрашивала на улице, а куда вот это бросить, а куда вот это бросить, люди просто впадали в ступор и не знали, что делать. Но что мне бросалось в глаза? Мне очень понравилось, что у нас в офисе, в том числе, пытаются довольно много инициатив таких проталкивать, которые связаны именно с зеленым офисом. Недавно вот нам, например, раздавал именно офис, не Deloitte даже, от самого офиса, раздавали многоразовые елочки-ложечки, как раз чтобы мы ходили или со своими на обед, чтобы там нам не давали, опять же, набор одноразовых, а мы брали свое из бамбука. Очень миленькие, мне очень понравились. И также раздавали там контейнеры, какие-то авоськи, и, в общем, пытаются привить сотрудникам офисным эти эко-привычки. И еще я заметила, была классная инициатива, несмотря на то, что кофейные стаканчики все еще, да, там на промышленном уровне не перерабатываются особо нигде. Здесь есть инициатива именно по переработке стаканчиков. Они прям ставят как раз в офисах или рядом с кафешками такие столбы, ну, как не столбы, а трубки. И туда можно опускать вот эти одноразовые стаканчики кофейные, потому что австралийцы очень много пьют кофе, если честно. И вот эти стаканчики меня реально убивают. Кстати, это еще один минус в Австралии, что я очень редко вижу людей со своими кружками, даже вот кофейными или контейнерами. Это прям очень печально. И, соответственно, вот эта трубка, в нее можно скидывать вот эти стаканчики, и дальше они забирают на переработку. Это прям отдельный бизнес или стартап, что-то такое. Потому что люди хотя бы это тоже видят, они об этом задумываются, это круто. И еще вот тоже из офисных штук. В новом офисе сделали кофейню прям внутри офиса, что-то типа столовой. Ты можешь купить там еду или кофе, и тебе сразу наливают не в одноразовый стаканчик, а в многоразовый. И это такая система циркулирования вот этой посуды именно по офису. Ты ее можешь оставить на любом из других этажей в специальной коробочке, и ее вечером забирают. Это, соответственно, стаканчики или посуду. Моют, и все это дальше возвращают в цикл. Вот это прям было круто очень увидеть, и мое сердце эколога порадовалось.
Ух ты, не слышала раньше о подобных инициативах. Поэтому, если нас слушают офисные сотрудники, берите на заметку. Такую инициативу можно и нужно продвигать на локальном уровне в вашей стране. Можно теперь ссылаться вот на успешные кейсы других стран. Этот пример мне больше похож на довольно-таки низовую инициативу, а не директиву сверху.
У нас в Восточной Европе часто инициативы идут снизу вверх, и они часто не поддерживаются государствами, они просто, к сожалению, там не разрастаются, хотя могли бы. Здесь скорее наоборот. Здесь общество, мне кажется, гражданское как будто бы менее активное в плане инициатив, но часто много чего спускается. В том числе, например, опять же, на сайте министерства или там государства можно увидеть прям хорошее описание, что куда можно относить, или там что куда, какие отходы отнести, если они, например, не перерабатываются общей системой, и в том числе, например, про электронные отходы. Статья есть, что их можно тоже бесплатно сдать, прям заказать чуть ли не сервис, который у тебя это все заберет, утилизировать за счет государства или самому привезти. То есть много именно спускается сверху, и это тоже очень круто. Так что тут нужен какой-то, наверное, баланс, чтобы не одно или другое, а чтобы с обеих сторон это все было.
Катя вот не согласилась с мнением Светы по поводу локальных инициатив.
Не могу сказать, что это обязательно идет свыше. В нашем бизнесе мы, по-моему, уже больше года назад начали инициативу, которая называется «Второй шанс», и мы помогаем клиентам, у которых на или более наших сумок, которые они больше не носят, отправить нам их на переработку либо перепродажу и получить ваучер на покупку новой сумки. И к моему приятному удивлению, эта инициатива, которая изначально даже моей команде не понравилась, она у нас очень хорошо прижилась, она очень нравится нашим клиентам, у нас очень быстро раскупают сумки, которые до этого носились другими владельцами. Если честно, я даже не знаю, насколько такая акция, такая инициатива приживется в других бизнесах, но у нас очень любят брать одежду в аренду. В обществе это принято, переиспользовать вещи, которые в хорошем качестве. Это что касается нашего бизнеса. Несмотря на то, что Австралия достаточно богатая страна, у нас есть меньшинства или менее развитые регионы и комьюнити, где одежда до сих пор является предметом первой необходимости, к которому нет доступа. Мне это нравится, особенно когда я смотрю про ужасающие скандалы в Штатах, где они поджигают непроданные сумки или еще что-то такое. Вот у нас есть такие организации, которые помогают переиспользовать непроданный сток. Они в любом случае получают финансовую поддержку от государства. У нас это очень распространено. И особенно если эта тема касается горячей, скажем так, повестки дня, очень много грантов и очень много помощи от государства для таких организаций.
Как известно, первое, что вас укусит после приезда в Австралию, будет нет, не змея, а цены. Поэтому, продолжая мысль Кати о любви к переиспользованию вещей, Света поделилась со мной очень классным лайфхаком по благоустройству жилища.
Это одна из моих любимых тем в Австралии. Но опять же, мне кажется, что очень много здесь завязано на том, что здесь высокая оплата труда, и людям иногда просто невыгодно заниматься продажей каких-то старых вещей своих. Иногда легче просто выставить даже какую-то работающую вещь на улицу, потому что в какие-то определенные дни за счет государства какие-то машины приезжают и все это забирают. И получается, что иногда на некоторых более зажиточных улицах так вообще шикарно все выставляют. И ты можешь приехать и просто как практически в каком-то магазине подержанных вещей поискать себе что-то из мебели, что-то из техники. Я знаю многих людей, которые обставляли половину квартиры так, и этими людьми в том числе оказались в итоге мы с моим молодым человеком. И мы нашли, например, на улице прекрасный комод, огромный просто из дерева такого цельного, лампу работающую, икеевскую, прекрасную, практически новую. Мы нашли два стула для балкона. В общем, можно перечислять практически бесконечно, на самом деле. Это вот из таких, наверное, и плюсов, и минусов, потому что в качестве плюсов те, кто, например, не могут себе позволить много чего или только-только приехал, и тебе нужно срочно обставить всю квартиру, это очень дорого, ты можешь так походить по улицам и найти что-то. То есть социальный такой элемент. Но с другой стороны, я понимаю, что это делается не от там особо добрых побуждений всегда. Зачастую людям просто, собственно, лень этим заниматься. И они это просто выкидывают. И получается, что те вещи, которые кто-то не увидел и не захотел забрать, они поедут действительно на свалку.
На этой позитивной ноте мы завершаем первый выпуск 3-го сезона подкаста «Еще теплее». Всей команде подкаста будет очень важно услышать ваше мнение о новом сезоне. И, конечно же, о том, куда бы вы хотели отправиться в следующий раз. Пишите в комментариях под постом в Инстаграме «Школа Экоидеи», в Телеграм-канале подкаста или в любом приложении, где вы слушаете подкасты. В конце сезона мы наградим человека, который или которая будет активнее всего комментировать наши выпуски. Чтобы первыми узнавать о новых эпизодах, следите за новостями в телеграм-канале подкаста и соцсетях «Школы Экоидеи». Ссылки в описании. А на нашем сайте вы найдете информацию о крутых австралийских проектах, с которыми стоит познакомиться. Услышимся!